Битва за террор. А потом был Лондон. Здесь проходил очередной съезд Российской социал-демократической партии. Именно здесь мы с Кобой впервые увидели Троцкого. Он появился на съезде в ореоле славы. Приехал из России, из гущи революции. В отличие от Ленина и прочих эмигрантов, страстно споривших в парижских и женевских кафе о революции, Троцкий ее делал. В последние дни Великого Петербургского совета Троцкий был его вождем. Ему внимали тысячные толпы, а не кучка дымящих дешевыми папиросками и плохо слушающих друг друга эмигрантов. Когда Троцкий поднялся на трибуну, маленький зал взревел от восторга. Коба, бледный, злой, сверкая желтыми глазами, смотрел на этот неописуемый восторг и шептал, как они могут, этого жида. Он не хотел знать никакого другого бога, кроме Ленина, он был ревнив. Но никого, кроме меня, мнение Кобы не интересовало. Никому не было дела до неизвестного косноязычного провинциала. Съезд стал триумфом не только Троцкого. На одном из заседаний выступил неизвестный дотоле оратор. Полный молодой человек с одутловатым еврейским лицом и русской партийной кличкой — Зиновьев. Его блестящая речь потрясла делегатов. Помню, Зиновьева почти единогласно избрали в Центральный комитет РСДРП. И в Лондоне он сразу стал знаменитым. Сам Троцкий написал о нем восхищенную статью в партийной газете. «Только я знал, что испытывал мой самолюбивый друг Коба, наблюдая это стремительное возвышение молодого говоруна, опять еврея, и видя небывалую славу другого самовлюбленного еврея Троцкого. При этом осознавая, что о его собственных, воистину великих заслугах партия никогда не узнает. О них был осведомлен лишь один из партийных вождей — Ленин. Но, как потом оказалось, к счастью для Кобы. На Лондонском съезде произошло нечто для нас непоправимое. Один за другим выступили ораторы-меньшевики. Они говорили об очевидном – революция в России умирает, и наши боевые дружины экспроприаторов все чаще превращаются в банды обычных грабителей. Приводили множество примеров, когда деньги от экспроприаций тратились боевиками на пьянство, проституток, кокаин. Все это отчаянно компрометировало партию. По предложению фракции меньшевиков, съезд проголосовал за резолюцию, запрещающую террор и экспроприации, и принял ее. Теперь мы становились как бы вне партийного закона. Я посмотрел на Кобу. Он только презрительно улыбнулся. Сразу после заседания исчез. Перед отъездом я отправился в последний раз погулять по Лондону. Помню, как свернул шикарный Брук-стрит на тихую улочку. В маленьком парке гувернантки пасли малышей, этаких джентльменов, лилипутов в черных сюртуках и цилиндрах. Они играли в серсо. Рядом с парком был дорогой ресторан. Бросив рассеянный взгляд сквозь витрину, я увидел Кобу и Ленина. Ленин в серой щегольской тройке и Коба в своем вечном тогдашнем наряде русской косоворотки, пиджаке и феске. Они о чем-то беседовали, точнее, говорил, жестикулируя, Ленин. Я сразу почувствовал, этого мне видеть не надо. И торопливо скрылся. На следующий день Коба сказал мне: «Надеюсь, ты забудешь то, что видел». «Знаешь, я уже забыл. Вот и славно, дорогой. Завтра выезжаю в Берлин вместе с Лениным». Тот жил тогда в Берлине. «Там мы с Ильичем подробно оговорим план дальнейших действий. Намечается работенка». Он по-небратски сказал «мы с Ильичем», чтобы я понял, их связывали теперь какие-то отношения. «Ты, — продолжал Коба, — завтра возвращаешься в Тифлис. Найдешь кому и подберете десятка-два удальцов. Это вам на расходы». И нищий Коба преспокойно передал мне сверток с ассигнациями. Большая была сумма, я бы даже сказал, огромная. Постановление съезда к... Коба привычно выматерился и добавил. Ильич давно возмущается, что Бог послал ему таких товарищей, как эти мудаки-меньшевики. В самом деле, что за народ все эти мартовы, даны, аксельроды, жиды обрезанные? И на борьбу с ними не пойдешь, и на пиру не повеселишься. Вот отменили боевые дружины, а на что жить будут? Кофе попивать и по заграницам ездить на что? Подпольные квартиры содержать? На что? А что мы скажем нашим товарищам? Все-таки постановление партии, начал я. Скажем, что революция в России провалилась. Интеллигенция от нас отшатнулась, бунт народный испугал говнюков. Денег от купцов теперь никаких. На морозовские деньги только и живем, точнее, доживаем. Единственный способ добывать денежки — это по-прежнему эксы и боевые дружины. Ильич учит: «Плюйте на прекраснодушных, революцию не делают в белых перчатках». Я понял. Все наши действия одобрены Ильичом. Уже впоследствии я узнал, что тотчас после съезда, запретившего террор, Ленин создал некое тайное образование внутри партии. Это была «тройка». Ее существование скрывалось не только от полиции, но и от членов партии. Подполье внутри подполья. В тройку вошли Ленин, неизвестный мне тогда большевик Сольц и известный мне Красин. Теперь эти трое руководили террором и экспроприациями. Но, как и в нашем детстве, рядом с этими тремя мушкетерами был четвертый. Они придумывали, а он делал. Роль Д'Артаньяна опять исполнял Коба. И скажу с гордостью, я находился подле него. С одобрения тройки Коба и начал организовывать наш главный подвиг. Тройке стало известно, что в Государственный банк Тифлиса везут деньги из столицы.